Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Мы начинаем нашу традиционную программу «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин, и мы представляем вам наших сегодняшних гостей. Это протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена Жосул, заведующая кафедрой журналистики и пиар Российского православного университета Святого Апостола Иоанна Богослова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Завтрашнее евангельское чтение, там есть очень такие интересные слова, которые имеют, как мне кажется, прямое отношение к нашему сегодняшнему дню, как, собственно, и все, что в Евангелии написано. «Исходящее из уст человека», подразумевается, «из сердца исходит и оскверняет человека». То есть, на самом деле, слова страшные, потому что, если понимать их метафорически, то можно найти там разные обходные пути, а если понимать их буквально...
Позабыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Да.
Слово это Бог.
Гумилёв ещё писал.
Гумилёв, совершенно верно. Это начало 20 века, и ситуация принципиально не изменилась за все последующие не только 100, но вообще 2000 лет. Все, что мы говорим, потом нам будет предъявлено где-то на страшном суде. И от этого становится страшно. Потому что мы же в порыве гнева, ярости, выяснения отношений, причем не только там, со своими близкими, с кем там поссорились, помирились, но и там, в социальных сетях, например, можем такого понаговорить и понаписать, а потом вдруг выясняется, что нам за всякое сказанное слово придется ответить. Или это все-таки сказано, или это слишком максималистский взгляд, вот так, да, условно говоря. Вот об этом мы сегодня будем пытаться говорить, и какие-то духовные такие аспекты этой проблемы тоже затронуть. Условно говоря, вот мы...
так как у нас студия много журналистов, мы еще и поговорим, наверное, об ответственности журналиста за сказанное им слово.
Много, да, это четверо. Так, ни много, ни мало. 100% журналистская аудитория. В смысле, публика, да, да.
И там еще за стеклом сидят.
Еще за стеклом сегодня тоже сидят журналисты. Вот такой круг тем. И вы знаете, отец Павел, наверное, первый вопрос к вам. А вот действительно читаешь эти евангельские слова и становится страшно? Или их не надо понимать буквально? Или как?
Если Спаситель сказал, что мы дадим ответ за каждое сказанное нами слово, то понятно, что эти слова в данной ситуации надо, конечно, понимать буквально. Но, естественно, здесь все гораздо глубже, нежели чем может показаться с первого взгляда, потому что слово, оно рождается не из каких-то случайно появившихся элементов или фрагментов чего-то. Оно рождается изнутри человека. Добрый человек из доброго сокровища износит доброе, злое, соответственно, злое. И поэтому то, что мы износим вне себя, в форме нашей речи, является своего рода отражением нашего состояния, нас самих. Поэтому не может, как, опять-таки, возвращаясь к Евангелию, из злого, из горького источника происходить, проистекать доброе, сладкое. И наоборот. Поэтому речь идет не столько о каких-то внешних формальных признаках, злое это слово или доброе это слово, а именно о том, насколько оно отражает реальное состояние человека. Потому что иногда мы можем думать, что правильно говорить все благостно, так, чтобы никого не задевать, так, чтобы было все предельно корректно, чтобы...
Политкорректно.
Чтобы не вызывать ни у кого никакой негативной реакции. Но в то же самое время, если мы посмотрим, как Спаситель обращался с теми, кто вокруг него ходил, то там, конечно, до политкорректности было ой как далеко. Представить себе, что в синагоге Спаситель обращается к лидерам, к еврейской знати со словами «змеи, порождение ехиднины, дети сатаны». Хорошая политкорректность, не так ли? Но
давай.
В то же самое время именно это и было единственно правильным способом для того, чтобы достучаться до их сердец. Им надо было сказать: ребята, вы подошли к самому пределу пропасти, к самому краю. Еще чуть-чуть, и у вас уже не будет вообще никакой надежды на спасение.
Вот, отец Павел, понимаете, когда речь идет о Спасителе, который так говорит книжникам, фарисеям, учителям и прочее, ведая их сердца, и зная тот бэкграунд, да, в котором они находятся, и понимая их помыслы, ну, просто сканируя человека фактически, зная его насквозь, это одна история. А он-то имеет полное право в силу своего знания о природе этого конкретного человека такие вещи говорить. А мы какое право имеем так говорить о ком-то? Вот, например, там, да, условно говоря, когда вот там политика этого государства, про нее все понятно. Да? А, значит, нам сейчас нужно назвать вещи своими именами, сказать то-то, то-то, то-то и то-то и так далее. Мы до конца чаще всего, да, причем люди, которые это все говорят, да, они же уверены, что в своей правоте есть другие люди, которые, у которых диаметрально противоположные взгляды на эти вещи, и они тоже уверены абсолютно в своей правоте, уверены, что они знают досконально всю ситуацию. Получается столкновение лбами. Да, получается выяснение отношений и умножение не любви, к чему Евангелие призывает, а умножение распри.
То есть, вот но просто... это уже речь идет не о природе человека, как мне кажется, речь идет о воспитании.
Нет, здесь как раз речь идет о том, что я-то знаю, как надо, и я вам сейчас всем расскажу, как надо, и слушайте меня.
Вы знаете, человек, который на самом деле знает, как надо, он никогда много говорить не будет. Он будет говорить только там, тогда и ровно столько, сколько действительно надо сказать. А вот эти все словесные баталии, перепалки и все прочее, они часто становятся своего рода мастерством. И никто, по крайней мере, редко можно встретить, чтобы эти словесные перепалки преследовали цель нахождения истины, а не просто заполнение эфирного времени, за которое человек получает соответствующий гонорар, соответствующую зарплату. Поэтому вопрос очень серьезный, очень глубокий.
Позвольте мне не согласиться вот в одном, простите, конечно, что я вас перебиваю, но ведь аудитория у этих программ, она и рейтинги ого-го какие большие.
И что?
Соответственно, людям это интересно.
И что?
Если бы это была просто пустая болтовня в воздух заполнения эфира, а рейтинги были бы минимальными, слушайте, и они быстро бы ушли в никуда.
Ну, если мы будем исходить из таких критериев, то тогда все, что популярно, оно правильно. Ну, знаете, я с этим решительно не соглашусь.
Нет, я не про это, я про другое. Я про то, что вы, безусловно, правы, что это, ну, такое вот заполнение эфира, да, но с другой стороны и находится огромное количество людей, которым это приятно, которым это близко, и которые готовы слушать сначала, смотреть одну программу, потом другую, а потом уже 105-ю вслед за ней, ну, в тот же день.
Может быть, будет слишком грубым сравнением, но, знаете, очень много людей... с утра до вечера жуют жевательную резинку, потому что это им очень нравится, и, в общем-то, это как-то их стимулирует и вдохновляет к жизни. Но я, например, своим детям категорически запрещаю жевать жевательную резинку не просто потому, что это вредно, потому что это неправильно, по сути, неправильно. Вы обманываете свой организм, вы говорите ему, что вы сейчас на самом деле кушаете, в то же самое время вы жуете сами себя, по большому счету, перевариваете сами себя. Вот, поэтому здесь... Может быть, я бы отчасти согласился с вами, что, конечно, есть определенный процент тех людей, которые в любой дискуссии умудряются увидеть что-то содержательное, что-то важное для себя, но мне кажется, гораздо больше людей просто увлекаются самим драйвом этой дискуссии.
Вот, и я об этом.
Самим же. Драйвом, то, что, но извините меня, к содержанию это имеет никакого отношения.
Да.
Абсолютно. Это чистый театр, это чистое актерство. И здесь, естественно, выигрывают те, кто умеет эту драму, это столкновение, чем оно будет более эпатажным, чем больше будет выплеснуто эмоций. Естественно, они соберут как можно... Они соберут самый высокий рейтинг и станут наиболее популярными. Но, опять-таки, если мы возвращаемся к тому, с чего мы начали, то к содержательной стороне это имеет никакого отношения. Профессионалы могут взять любую тему. То, что эта колонка стоит так, или она повернута другим образом, а на каком основании, а почему, что из этого может произойти, и мастерски разыграть трагикомедию вокруг какой-нибудь там колонки, вокруг чего угодно. Вот. Но это как раз-таки будет относиться к категории таких грехов, которые именуются пустословием. Мы берем слово, его просто используем без понимания его содержания, без понимания как раз-таки той самой ответственности, которую мы несем за употребление, за использование любого слова. И мне хотелось все-таки, вот возвращаясь к тому, что вы затронули, сказать следующее. Сегодня, к сожалению, мы разучились говорить правду. И правда, она далеко не всегда бывает такой, вы знаете, розовой, пушистой, приятной для ушей. Мы разучились совершенно называть грех грехом. Мы разучились обличать, но обличать так, чтобы это было на пользу человеку. Даже вот смотришь в отношениях с детьми, крайне редко можно увидеть родителя, который своему ребенку не просто говорит там, ой, ты знаешь, ну это тут неправильно, лучше было бы тебе так не делать, который говорит четко и жестко. Больше такого в твоей жизни, чтобы не было никогда. Почему? А вот у ребенка будет психологическая травма, он не сможет это перенести, у него будут негативные эмоции. И вот это все, все это размазывание каши по поверхности в конце концов приводит к тому, что у ребенка в голове действительно становится, исчезают какие бы то ни было четкие ориентиры, четкие критерии. В то же самое время, как сами психологи говорят, если ребенка, внутри ребенка нет понимания, что есть абсолютно недопустимые вещи, есть определенное пространство его свободы, где он может поступать, как хочет, и есть что-то под определенными условиями, то ребенку будет крайне некомфортно. Он должен понимать, что есть вещи запретные, есть вещи допустимые, а есть вещи абсолютно свободные. Так вот, сегодня мы хотим, вне зависимости от того, представителем какой дурной тенденции является человек, какие грехи на самом деле за душой этого человека находятся, какой соблазн, какое искушение этот человек вызывает в обществе. Мы все равно считаем, что вот надо к нему относиться с такой мягкостью, с любовью, с нежностью и так далее, и так далее. Вы знаете, у меня был в жизни очень такой очень интересный опыт, который меня буквально заставил переосмыслить многие практические вопросы, отношение к людям и понимание заповеди о любви. Это случилось в Штатах. Мы были на одной программе посещения различных религиозных конфессий, храмов, там представителей. Вот мы зашли в один англиканский храм, где нас встретила некая женщина, такая священница, вот, и которая при представлении себя первое, что сказала, это публично заявила о своей нетрадиционной ориентации. То есть это был некий флаг, который нанесла впереди себя. И то, что впоследствии ни от одного священника этого города мы не услышали не то, что какого-то осуждения, но вообще даже самой возможности разговора в каких-то в конкретных категориях, меня очень глубоко пробило. То есть это настолько массовый страх того, что ты можешь назвать черное черным, а белое белым, что люди все превращают в такую серенькую, бессмысленную, в общем-то, совершенно безвкусную кашку. Говорят, да, мы знаем, мы все разные, но мы все дети Божьи, мы должны уважать друг друга. Господь призывает нас к тому, чтобы любить друг. Извините меня, если ко мне в школу, к моему ребенку приходит человек, который начинает навязывать ему что-то недолжное, что я должен ему сказать? Я должен его взять, аккуратно вывести за пределы этого помещения. Если он не хочет выходить, тогда надо как-то заставить его
туда
выйти.
Здесь тоже можно дойти уже до определенных крайностей. Да? Недаром у нас он там тех же лиц с нетрадиционной ориентацией начинали избивать на улицах.
Слушайте, вы знаете, есть... Вот вы сейчас рассказываете, мне на ум приходит совершенно другая ситуация, когда священник приходит куда-нибудь к нам в светскую школу, да, и, скажем, там, родительский комитет принимает решение о том, что нам тут не нужна ваша религиозная пропаганда, поэтому, батюшка, вы уж извините, но к детям мы вас не пустим. И они тоже в своей правоте, понимаете? Вот я вот о чем спрашивала, да, что каждый находится внутри своей правоты. Вы живете по Евангелию, да, для вас там, вы, как бы зная предысторию Нового Завета, из Ветхого Завета о том, что там два города были сожжены за определенные грехи, да, имеете четкое к этому отношение. У других людей на это иной взгляд. И они тоже очень искренне отстаивают свои убеждения, и те слова, которые они в связи с этим произносят, они произносят искренне от всего сердца.
Друзья, мы прервемся буквально на одно мгновение, вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях сегодня у нас протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.ру», Елена Жосл, заведующая кафедрой журналистики и пиар Российского православного университета.
Собственно, вопрос-то в чем? Мы живем, продолжая, да, разговор с предыдущей части, мы живем в то время, когда христианский взгляд на мир не является единственным даже в западной культуре, которая вот онтологически, так, возможно, другие варианты. Да? И в этой ситуации, да, когда христианин называет там, в своей системе координат белое белым, черное черным, человеку, находящемуся в другой системе координат, кажется, что он говорит какие-то совершенно недопустимые вещи, посягая на свободу других. да, и вот как с этим-то быть, да, пытаться что-то донести, доказать, образумить, но это же вызывает только обратную реакцию. Отец Павел, вы так руками разводите, поясните, что...
Послушайте, ну, мне кажется, вот как раз наш разговор, он как раз, он является очень показательным. Почему? Потому что сказать о том, что все христианство, оно является чем-то прямо противоположным, диаметрально противоположным общечеловеческим ценностям, это значит сказать неправду.
Согласна.
Понимаете?
Да.
И нельзя выделять очень узкий сектор, очень узкий вопрос, связанный с нетрадиционной ориентацией, как самый ключевой, как базисный. Почему?
Потому Давайте что,
извините меня, но обратитесь к практически любой другой традиционной религии, и вы выявите абсолютно точно такое же отношение. Возьмите какую-нибудь, не знаю, архаическую религию. Абсолютно все то же самое. С чего вдруг мы стали говорить, что именно христианство, именно православие, оно акцентирует внимание на том, что однополые браки являются ненормальными, неестественными для человека как такового, для человеческой природы вообще.
Отец Павел, давайте какую-нибудь другую тему возьмем тогда.
Давайте. Потому что... Но тогда надо сразу изменить тезис.
Да, что... нет, мы тезис даже, может быть, не будем менять. Вот... У нас Елена молчит, еще ничего не сказала в нашей программе сегодня.
Ночью внимательно слушает.
Я слушаю ваш разговор.
Давайте как раз у вас поинтересуемся. А как вы считаете, есть вообще какие-то границы в современном медиапространстве? Вот вы как представляете учебное заведение, соответственно, которое пускает журналистов. Существует ли пространство нашей современной жизни, куда церковь, может быть, не должна заходить, и наоборот?
Пространство, вы имеете в виду какого плана? Если темы, которые невозможны для комментирования церкви, для реакции со стороны церкви?
Реакции со стороны церкви.
Или как? Я думаю, что...
Ну, комментирование, да, конечно.
Особо нет, потому что церковь – это жизнь, все, что так или иначе присутствует в пространстве жизни, оно может быть подвержено оценке, анализу со стороны церкви и, соответственно, той или иной реакции. Поэтому каких-то тем, на которые наложено какое-то принципиальное, там, каноническое табу, я не могу сейчас привести соответствующих примеров.
А когда со стороны светского общества идет критика каких-то проявлений церковности?
Ну, это неизбежно. Мы живем в таком поле, когда церковь в силу своей очень активной позиции, которую она занимает последние годы, последние там, 5-6 лет примерно, она все время удостаивается критики со стороны тех общественных публичных сил, которым такая активная церковная позиция и миссии, и представительство церкви в разных сферах не нравится и не устраивает. Очень многие хотят, чтобы церковь по-прежнему находилась бы в рамках такой узкой, высокой церковной оградки с острыми краями, и никто через эту оградку не имел бы права перелезать и демонстрировать вот эту свою принципиальность, о которой отец Павел сейчас говорил, демонстрировать свое умение, желание и смелую готовность называть черное черным, а белое белым. Это многих раздражает, безусловно.
А, коллеги, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, священник, который высказывается в публичном пространстве, да, и воспринимается, ну, в силу, скажем, там, ну, там, ряда обстоятельств, там, его слова воспринимаются как позиция церкви, он может быть неправ?
Послушайте, любой человек может быть неправ. Не только священник, но и архиерей и выше, понимаете?
А священник... почему мы всегда защищаем тогда позицию наших священнослужителей, когда они определенно, ну, не будем говорить сейчас персонально называть имена,
Я не знаю, зачем вы защищаете позицию священнослужителей, если они заведомо неправильные вещи говорят. Это вопрос к вам, а не к тем, кто говорит эти неправильные вещи.
Просто в случае со священнослужителями в публичном пространстве у нас всегда есть такая как бы некоторая сложность в том смысле, что в церкви, ну, в церковной иерархии есть достаточно конкретный и небольшой круг лиц в священном сане, которые являются ее официальными спикерами, официальными представителями и, соответственно, транслируют, уполномоченные, имеют на то соответствующее благословение, представлять в СМИ официальную точку зрения Московского патриархата Русской Православной Церкви. Но, разумеется, большинство наших слушателей, зрителей, нашей аудитории, наших медиа не знает этого, и для них, соответственно, любой священнослужитель в черном облачении, которого они видят на экране, априори заведомо является представителем всей полноты церковного организма. И очень часто здесь действительно возникает большая проблема, что малообразованный, некомпетентный, не очень хорошо воспитанный батюшка, у нас есть такие, мы знаем это, позволяет себе порой через публичную трибуну произносить вещи, которые у многих вызывают раздражение, сомнения и скепсис, и с ним начинают ассоциировать всю церковь в целом. Такая проблема есть, и здесь, наверное, уместно говорить о том, что у наших священнослужителей, у духовенства, особенно у тех, кто имеет регулярный доступ к медиа-эфиру, должно быть свое особенное, специфическое понимание своей публичной ответственности. Думаю, что это, наверное, один из аспектов для дискуссий и анализа, в том числе и, может быть, в рамках вот межсоборного присутствия нашей комиссии по информационной деятельности. Об этом нужно говорить, может быть, на уровне каких-то документов, которые нужно на общецерковном уровне обсуждать и принимать, потому что проблемы, безусловно, есть.
Вот я целиком и полностью соглашаюсь с Еленой. Хочу все-таки отметить, что даже если мы говорим о лицах, официально уполномоченных рассказывать ту или иную позицию церкви, мы ни в коем случае не должны думать, что эти лица, они всегда говорят абсолютную истину, предельную истину. Почему? Потому что пока и эти лица в том числе не достигли Царства Небесного. Пока они не являются абсолютными критериями истины. И мы прекрасно знаем из истории церкви, что даже Вселенские соборы, на которых собиралось огромное количество иерархов, священников, которые возглавляли императоры и так далее, то есть они имели высочайший статус, как скажем, высочайшую значимость для самой церкви, их правильность подтверждалась не самими этими соборами, а только теми последующими соборами, которые принимали и таким образом утверждали как правильными решения предыдущего собора. То есть церковь – это совершенно живой организм. В живом организме есть очень разные процессы, и мы не знаем, что конкретно сейчас с ним происходит. А может быть, его лихорадит. А мы говорим, вы знаете, ну, вообще-то нормальным на сегодня у нас является температура 38,6. А у вас сейчас лихорадка. У вас, когда эта лихорадка пройдет, вы скажете, вы знаете, нет, все-таки нормальным это 36,6. Там через несколько месяцев, когда эта болезнь прошла и так далее. Поэтому мы, находясь в процессе изнутри, мы с большой долей вероятности можем, конечно, сказать, что да, вот сейчас у нас такая позиция более-менее взвешенная, но пройдет 10-15 лет, мы можем к этому же вопросу вернуться и на него посмотреть совершенно другими глазами. И ничего страшного в этом нет.
Можно ли говорить тогда о какой-то официальной позиции церкви? Я помню, что несколько месяцев назад, может быть, полгода, как раз говорилось довольно широко в церковных кругах, обсуждалось о том, что нет никакой официальной позиции церкви. Вот есть, может быть, официальная позиция Московской патриархии как организации, да, на то или иное событие, комментарий официальный, да?
Вы знаете, вы очень такой вот церковь затрагиваете.
Да, ну смотрите, церковь – это же собрание верующих людей, которые объединены все-таки не политическими предпочтениями, не взглядами на те или иные...
Я с вами категорически не соглашусь, потому что если с вами согласиться, то мы должны будем развести два понятия. Церковь как таковая, как единство людей вокруг Христа, и Русская Православная Церковь как что? Можем ли мы сказать, что все те люди, которые являются официально представителями Русской Православной Церкви, являются частью по умолчанию тела Христова? Угу. Очевидно, что нет.
А почему тогда происходит?
Можем ли мы сказать, что все те, кто являются членами тела Христова, реально, обязательно принадлежат к юрисдикции Московской Патриархии? Но очевидно же, что нет. Понятно, что эти две категории, они взаимопроникающие. И каждый раз, когда священник или там мирянин совершает грех, он отпадает от церкви, он перестает быть мистически связанным с телом Церкви Христовой. Для этого существует покаяние, для этого существует весь тут богатый арсенал возвращения человека в полноценную жизнь церкви для того, чтобы он мог служить, почищаться и так далее, и так далее. Вот. Поэтому я бы вот все-таки вас предостерег от того, чтобы разделять церковь как тело Христова и конкретную, юрисдикцию. Потому что Христос, когда учреждает на земле церковь, он ее учреждает не как какое-то виртуальное собрание, понимаете? Он учреждает ее в лице конкретных учеников и апостолов, на которых сходит реальным образом осязаемый Святой Дух и объединяет их в некую новую качество, в новое качество, в новую сущность. Они теперь уже не сами по себе, а между ними Дух Святой. Почему на соборах мы слышим эти слова «изволися Духу Святому и нам». То есть это глубинное, мистическое, очень тонкое, но при этом совершенно реальное ощущение, переживание членами церкви присутствия благодати Святого Духа в их общине. Вот. Так что я категорически против того, чтобы разделять Московскую патриархию как одну из поместных православных церквей от церкви как тела Христова как такового.
Итак, спасибо большое, друзья. Сейчас мы прервемся буквально на минуту. Я напомню, что у нас в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала Богослов.ру, Елена Жосул, заведующая кафедрой журналистики и пиар Российского православного университета.
Светлый вечер. На радио «Вера».